«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин. Я очень рад общаться с вами. Наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Пишите WhatsApp и Viber плюс 7 967 297 02 тоже. И пишите в чат на YouTube. У нас там прямая трансляция. Прошлые эфиры я посвятил в том числе проблематике рейдерства. Одной из самых болезненных проблем нашей современной жизни. Ну и когда о ком-то рассказываешь, то очень часто люди, о которых рассказываете, они, так сказать, проявляют активность, выходят на контакт и начинают сильно обижаться. Ну и вот некоторые из обидевшихся таким образом людей, среди прочих претензий, мне сказали потрясающую фразу, которую я тогда, где-то с неделю назад, не понял. Они сказали: ну а что ты обвиняешь нас в рейдерстве? Вот, все же этим занимаются, вот даже РПЦ. Я, честно говоря, тогда был в ауте. Я думал, что это история про бизнес-храм в Екатеринбурге, но все-таки при всех недостатках это не рейдерство. Да? Истории, когда церковники выбрасывали там школы, выбрасывали детей, чтобы занять помещения, которые когда-то принадлежали церкви, вернее, принадлежали государству, но находились у церкви управления, потому что ведь советская власть не только склады в бывших церквях размещала, она и детские сады, и школы, и училища, и многое другое. И когда, так сказать, церковь возвращала все свое, то было довольно много скандалов на эту тему, в том числе и в Москве. Особенно на Золотой Миле Восторженке там был громкий скандал, там школу выкидывал монастырь. Но это было довольно давно, и мне казалось, что это уже закончилось. Но оказалось, что я не прав, и процесс продолжается. Как мне РПЦ напомнила о, так сказать, своих бизнес-манерах, расскажу чуть позже. А пока давайте запустим опрос. Как вы думаете, РПЦ, Русская Православная Церковь Московского Патриархата, вот с вашей точки зрения, это организация духовная или светская? Объясняю разницу. Если организация духовная, то она должна вести себя в соответствии с заповедями, в соответствии с собственной, так сказать, моралью, которую она продвигает. А если она организация светская, то она, конечно, этого делать не должна, но тогда она должна, как и все остальные светские организации, например, платить налоги со своего бизнеса, со своего имущества и так далее. Вот если вы считаете, что Русская Православная Церковь Московского Патриархата является духовной организацией, то есть она должна вести себя в соответствии с заповедями, наверное, ведет, звоните 8-495-637-65-19. А если вы считаете, что эта организация светская и потому должна платить налоги, а от морали, в общем-то, освобождена от особой, тогда звоните 8-495-637-65-18. Итак, если организация духовная, то последние цифры 19, если организация светская, последние цифры 18. На самом деле, вот протесты против неудачного строительства объектов культа, как это называется, это касается всех. Это не только касается православия, в этом отношении РПЦ не сильно отличается от других конфессий. Скажем, в Казани сейчас разгорается весьма похожий протест против строительства мечети в порядке, как я понимаю, точечной застройки, прямо под окнами дома. Ну, представляете себе, что такое муэдзин, ну, вот это будет, так сказать, окна в окна. Вот. Много всего вокруг этого процесса сейчас идет, но в Казани вменяемое, так сказать, руководство города и республики, я думаю, что процесс будет урегулирован. А у меня эта тема возникла потому, что одна из моих общественных активностей – это я являюсь заместителем руководителя общественного политического клуба «Реалист». Такой аналитический центр. Он был создан давным-давно, в середине 90-х, первым руководителем администрации президента Юрием Владимировичем Петровым. Человек хороший, очень верный Ельцину, потом в нем разочаровавшийся, из администрации ушел, спокойно, по-тихому. Занялся бизнесом. Ну и поскольку он был такой настоящий коммунист, ему нужно было верить. Поскольку в справедливости на этом свете он, судя по всему, разуверился, он поверил в Бога. И он сделал очень простую вещь. Он нашел в Москве место, где был взорван в 1937 году храм, и этот храм построил. С нуля, вместо детской площадки, как положено, потому что при советской власти там была детская площадка. Ну, теперь ее нет, теперь там стоит храм. Большой, роскошный, практически собор. Всю отделку сделал. Значит, там был барак двухэтажный во времена церкви. Ну, к этому бараку при советской власти настроили еще два этажа. И вот, значит, он потом это передал, сам отстроил, так сказать, на деньги своего бизнеса. И передал этот храм, почти собор, Русской Православной Церкви. И передал два этажа, так сказать, того помещения первое, где, так сказать, которое когда-то в 19 веке управлялись церковью. А сам разместился в третьем и четвертом этажах, там, значит, клуб реалиста находился, так сказать, сейчас я там тоже нахожусь, вот, и просто отдал церковь. Первое, что сделал священник Русской Православной Церкви, когда он получил храм, так сказать, с иголочки, с иконостасом, вот со всем, что положено в церкви, вот с идеальным ремонтом. А первое, что он сделал, он построил большой забор, который полностью перекрыл доступ к его благодетелю со стороны улицы. И для того, чтобы господину Петрову после этого попасть в свой клуб реалиста, ему нужно было долго-долго-долго петлять по дворам. Формулировка была исчерпывающе простая. Я вам очень благодарен, а теперь пошли вон. Это теперь мое, и я теперь сам решаю, что здесь делать. Это было очень характерно, но это были 90-е годы, и можно было списать на то, что, в общем, это культура не РПЦ, а культура 90-х годов. При этом руководителем клуба «Реалиста» тоже был человек непростой, Нина Борисовна Жукова. Среди прочих должностей, которые она занимала, она была заместителем министра культуры РСФСР в советское время. И это был тот самый человек, который нашел в результате титанических поисков мощи очень многих святых, в том числе мощи святого Серафима Саровского. И она мне рассказывала, ну, как я ее заместитель, поэтому общаемся довольно много, и она мне рассказывала, что вот когда что-то совсем плохо, совсем тяжело, она святому Серафиму Саровскому молится, и проблема решается сама собой. Потому что она его нашла. Она его вернула, так сказать, в этот мир. И что сейчас происходит? А очень просто. Настоятель этого храма делает следующий шаг. Он выкидывает из помещения, которая, так сказать, находится рядом с его церковью, клуб реалисты. То есть выкидывает тех самых людей, на улицу выкидывает, пользуясь судом, пользуясь, так сказать, как я понимаю, поддержкой государства, тех самых людей, которые построили ему храм. Я подозреваю, что Нина Борисовна Жукова по этому поводу тоже помолилась святому Серафиму Саровскому, но, вероятно, святой Серафим Саровский, он против дьявола работает хорошо. Против несчастья работает хорошо. А против Русской Православной Церкви, судя по всему, он оказался слаб, потому что это имеет место быть. И вот просто оцените себе, представьте себе уровень морали. Представитель Русской Православной Церкви выкидывает пинком под зад на улицу тех самых людей, кто ему построил храм, кто ему, как православному священнику формально, я не могу об этом говорить, о нем говорить как о настоящем священнике, потому что я знаю настоящих священников. В Русской Православной Церкви много людей, которые действительно верят в Бога. И я могу сказать, что вот есть несколько человек, которые за меня периодически молятся. Там по-разному. Но, по крайней мере, когда двое из них молятся, я это чувствую. То есть в РПЦ много людей, которые верят в Бога по-настоящему, по-честному. Но поощряются, судя по всему, другие. Вот людям построили храм, и эти люди выкидывают тех, кто им этот храм построил, пинком под зад на улицу с особым цинизмом. Им вернули мощи святого Серафима Саровского, этих людей выкидывают пинком под зад на улицу. Вот такая благодарность. То есть возникает ощущение, что это не христианская организация, не православная организация, а это рейдерская организация. Это реально серьезное ощущение. Это замечательный человек, протоиерей Сергей Точеный, если я правильно называю эту фамилию, приехал с Западной Украины, принес, так сказать, соответствующую, насколько я могу судить, культуру сюда. Причем он не, очень часто, когда начинаешь что-то рассказывать про того или иного батюшку, представителям РПЦ, они говорят, ну что вы, у нас демократическая организация, мы не влезаем в дела мелкие и так далее, это вот он сам по себе такой плохой, мы здесь ни при чем. Но господин Точеный, господин этот протоиерей, он получил очень большое повышение. Он не просто настоятель храма в центре Москвы. Он стал благочинным центрального административного округа всей Москвы. То есть, как я понимаю, это человек, который в церковной иерархии занимает место, которое в гражданской иерархии занимает префект центрального административного округа. То есть, это человек не просто не случайный. Это человек, который русской православной церковью всячески привечается, всячески поощряется, и он полностью соответствует требованиям, даже с избытком, раз он идет на повышение, занимает такую должность, полностью соответствует всем требованиям русской православной церкви, который больше, насколько я могу судить, напоминает рейдера, а не священника. Какая здесь может быть святость? О чем здесь идет речь? Я хочу просто проинформировать. Вот в Яково-Апостольском переулке, около Курского вокзала, есть огромный храм. Но если вы хотите помолиться, то помните, что этот храм вряд ли имеет отношение к религии и к вере, и к морали. Потому что его настоятель ведет себя так.
Экономика. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Донецк 106 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Керчь 103 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Экономика с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. У нас опрос, я напоминаю. Если вы считаете, что Русская Православная Церковь Московского Патриархата является духовной организацией и ведет себя в соответствии со своими заповедями, звоните 8-495-637-65-19. Последние цифры 19. Если вы считаете, что РПЦ является светской организацией и потому она должна платить налоги, 8-495-637-65-18. Пожалуйста, звоните, а мы пока примем звоночек. Пожалуйста, Сергей из Курска.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здравствуйте.
У меня, я хочу ответить Кесарева, Богова. Это на ваш призыв ответить на вопрос. А теперь у меня вопрос к вам. Скажите, вот у нас очень много партий левого толка. Родина, Пенсионеры России, там, вот, КПРФ, Справедливая Россия. Почему, что мешает объединиться этим партиям в единый блок хотя бы перед выборами, на выборы, и, как говорится, проголосовать единым блоком? Что мешает?
Спасибо
амбиции
большое.
Лидеров?
Спасибо большое. Вы знаете, я как член Справедливой России могу, конечно, защищать одну партию и критиковать другие, но в целом мешает гордыня. Раз уж мы сейчас в таком ключе говорим, мешает гордыня, даже не амбиции лидеров. Потому что я много знаю всех руководителей этих партий. Вот сейчас «Справедливая Россия» попыталась объединиться с «Родиной» и с несколькими еще другими партиями. Я надеюсь, что получится. Получится. КПРФ тоже пытается привлечь к себе всякие общественные организации. Там создает Национальный патриотический союз или что-то в этом духе. Вот. Я надеюсь, что этот объединительный процесс будет идти. Но, конечно, мешает в первую очередь гордыня. Вот смирение – это вещь, которая одна из христианских добродетелей, которая, скажем так, сильно недооценена в наше время. Иоанна с Тюмени, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Я хотел задать вопрос по такому поводу. У нас такое ощущение, что власть сознательно ввергает в уныние наше население. Вот смотрите, возмущались мусором, получили мусорную реформу, которая еще хуже, которая была. Возмущались здравоохранением, получили еще худшее здравоохранение. Возмущались образованием, получили еще худшее образование. Как будто все, любое возмущение направлено на то, что если будете возмущаться, мы вам сделаем еще в 3 раза хуже. Угу.
Спасибо большое. Ну, во-первых, это такой политтехнологический способ организовать реформу. Вот хочу я, например, отнять у людей деньги при помощи повышения цен на мусор. Если я просто к вам приду и скажу, уважаемый коллега, а теперь платите в 4 раза больше, потому что мне денег хочется. Вы же возмутитесь очень сильно. Поэтому я сначала организую возмущение реальными проблемами, которые существуют в этой сфере. Это касается образования, здравоохранения, и пенсии, и экономики, и советской власти, всего. Организую реально возмущение, фокусирую на них внимание. И когда люди начинают возмущаться, я начинаю кричать: давайте менять, делать надо вот это. И люди уже возмущены, и, так сказать, гнев застит глаза, и они не успевают понять, что то, что я предлагаю, я, жулик, это значительно более худшая вещь, чем то, что есть сейчас при всех его недостатках. И таким образом осуществляются все либеральные реформы с 87 года в нашей стране. Что же касается желания власти, я думаю, что сейчас стремятся ввести людей не в уныние, а наоборот в бешенство, чтобы, использовав негодование людей, разрушить государство, и как украинские олигархи стали президентами или, так сказать, стали ставить своих президентов нынешних, вот точно так же получить всю полноту власти. Есть у нас довольно много либеральных людей, которые видят себя, если уж и не Порошенками, то уж Коломойскими точно. И хотят сделать такой Майдан. И надо сказать, что пока у них получается, в общем-то, все. Да, Алексей из Егорьевского, вы в эфире. Говорите.
Добрый день, Михаил Геннадьевич. Да. Постоянно слушаю вашу программу. Спасибо, вам очень нравится. Два вопроса. Первый вопрос. Вы на своем канале в YouTube рассказывали про вашу новую книгу «Общая теория глобализации». И там вы упомянули, среди прочего, что технический прогресс способствует расчеловечиванию, и что это в том числе проявляется в виде пропаганды гомосексуальности агрессивной. Просто я хотел сказать, что эта идея уже как бы не одна тысяча лет. Там, начиная с Древней Греции, где это было институционализировано, и заканчивая Владимиром Ильичем Лениным, который говорил, что однополая любовь не должна никак преследоваться, и что это, в общем, нормально. Вот. И у меня в связи с этим вопрос, собственно, что в этом такого расчеловечивающего, почему именно сейчас вот это требование пошло, если эта идея как бы не первые тысячи лет. И второй вопрос... Так, второй вопрос. Вы сказали в своей программе, что на Западе сейчас к власти приходят патриоты. И вот это связано тоже с первым вопросом. Вот скажите, вот эти патриоты, они как-то будут противодействовать вот этому ЛГБТ-движению, или их это устраивает полностью, и вообще это нормально?
Понятно. Ну, во всех странах разные патриоты, по-разному к этому движению относятся. Я подозреваю, что итальянские относятся спокойно, а польские совсем нет. А как относятся к этому французские патриоты, я, честно говоря, не знаю. Вот. Что касается расчеловечивания, ну, понимаете, если люди перестают размножаться, то это уже, так сказать, другой образ жизни совсем. Очень короткий. Вот. Зачем, почему это всплыло сейчас? Это технологическое требование. Когда вы осуществляете революцию, вам нужно, чтобы к власти приходили люди, которым будет не жалко всех остальных. Поэтому в революциях очень много, в руководство революции выбиваются людей из некоренных народов. Там Наполеон вообще был корсиканец, ну, по-нашему это условно грузин. Да? Потому что революция вещь предельно жестокая, и невозможно победить, если вы будете жалеть людей. А если вы будете их частью, вам будет их жалко. Значит, к власти приходят люди, которые не чувствуют себя частью основной массы населения. Раньше это было по национальному признаку, иногда, так сказать, по ориентации. Вот теперь это тоже формируется по принципу ориентации, потому что нас ждет очень жестокое время, потому что мир распадается на макрорегионы, мир валится в глобальную депрессию, которая будет хуже великой. В общем, социально-экономические проблемы на самом деле только начинаются в мире. И вторая проблема связана с экономическим кризисом. Когда человек становится другим, он начинает по-другому потреблять и, соответственно, открывает новые рынки. А в условиях экономического кризиса нехватка денег является абсолютным. Нехватка спроса является абсолютным стимулом. И глобальный бизнес видит, что когда люди меняют ориентацию, они открывают для этого глобального рынка новые, для глобального бизнеса новые рынки. Значит, для того, чтобы зарабатывать новую прибыль, нужно, чтобы люди меняли ориентацию. В этом, кстати говоря, ценностный разрыв между нами и Западом, который оформился в 2013 году, который стал фундаментальной причиной украинской катастрофы. Потому что и мы, и Запад оказались перед развилкой и не осознали, что это развилка. Просто западная цивилизация развилась вместе с капитализмом в его недрах. И, соответственно, когда выяснилось, что для того, чтобы зарабатывать больше денег, нужно изменить природу человека, западная цивилизация не поняла, в чем вопрос. Ну, есть у меня отвертка, какая разница у этой отвертки, так сказать, зеленая ручка или синяя. А наши тоже не поняли, потому что оказалось, что мы существуем ради человека. Мы достаточно жестокие люди, друг другу жестокие, и мы не гуманны, а с кучей недостатков. Но мы считаем, что жизнь ради человека, а не ради прибыли. Мы даже не можем объяснить, что такое ради человека. Но мы не будем меняться ради денег. Это оказалось фундаментальным разрывом между нами и Западом. Теперь тут много мне всего написали в отношении РПЦ. Я фактуру скажу. В поселке Боголюбово, как я понимаю, в Владимирской области, Русская Православная Церковь отжала у людей здание, извините, это 61-52 так пишет, у людей здание больницы, в котором раньше был постоянный двор при монастыре. Не место исполнения обрядов, а постоялый двор. Еще хотели отжать золотые ворота, как на Отвратную Церковь, но, как следует из текста, в общем-то, у них это пока временно не удалось. Вот. Много всего сказано на эту тему, как бы, но принципиальная вещь, которую тоже вы упомянули, о том, что советское государство разрушало церкви не потому, что оно там как-то ненавидело особо церковь. Это был хозяйственный процесс. Дело в том, что при царе церковь, почему церковь выступила против царя и не поддержала его? Это сейчас из него делают мученика, хотя они же его сделали, способствовали превращению его в мученика. Причина в том, что при царе церковь существовала на правах отдела, департамента, министерства. Святейший Синод был всего лишь навсего департаментом Министерства юстиции. РПЦ была одним из его отделов, пусть даже и главным. И имущество церкви принадлежало государству, а у церкви было просто управление. Когда царя снесли, церковь не приватизировала, а просто забрала это имущество себе. А дальше выяснилось, что за этим имуществом нужно ухаживать. Вот собор Христа Спасителя, да, взорвали, когда выяснилось, что церковь его содержать не может в принципе. Она и не могла, потому что без государства она не может его финансировать. Вот. Но взорвали не потому, что это христианство, а потому что это стала руина в центре города, с которой что-то надо было делать. Массовое богоборчество действительно было, но это было как протест против священников. В РПЦ в конце 19 века произошла кадровая катастрофа. Вместо верующих людей туда пошли бездельники на теплые хлеба. Это не священники рассказывали. И они за 20 лет перед революцией восстановили против себя всех. Ну, не всех, но очень и очень многих. И богоборчество было стихийным народным протестом в основной части территории. Пауза будет короткой, не переключайтесь.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. «Экономика» с Михаилом Делягиным.
Да, вы тут меня спрашиваете, за какой общественный строй? За социализм или за капитализм? Уважаемые коллеги, я за коммунизм. Да? Но если выбирать между разрушением человеческой жизни ради денег и построением более справедливого общества, которое является социализмом, то, конечно, за социализм. Хотя социализм имеет смысл только как первый шаг к коммунизму. Это структура неустойчивая. Давайте примем звоночек. Сергей из Новосибирска.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здрасте.
У меня тут один вопрос. Вот я в 1982 году летом читал книжку Станислава Кондрашова, журналиста нашего. Еще был Советский Союз, Брежнев еще был жив. И вот там он пишет про Америку еще и пишет, что там его пригласили на встречу с Рокфеллером. И написано: «Рокфеллер – некоронованный король Америки». Вот сейчас Советского Союза нет, нет той системы. Вот сейчас можно так говорить, что Рокфеллер – это не коронованный король земли?
Нет, не земли, потому что есть еще Ротшильды и есть еще большое количество других финансовых группировок. Но в целом все укладывается в противостояние трех сил. Это Ротшильды, условный Ротшильд, естественно, огромная финансовая группа глобальная, глобальная финансовая группа Рокфеллеров и Китай как государство, которое пытается служить своему народу. Возвращаясь к обсуждаемой теме, вы здесь много всего интересного написали, не буду зачитывать все подряд, но скрепы, понимаете, это хорошо и необходимо, только проблема в том, что скрепы не должны быть гнилыми и не могут быть гнилыми, потому что если скрепы гнилые, то это не скрепы, а то, что вызывает в организме гангрену. Мораль, вера, святость не имеют отношения к агрессивно обиженному мракобесию и тем более к рейдерству. Классики писали, да, Маркс писал, но в то время это много народу писало, просто Маркс самый знаменитый из них, что религия – это дешевое обезболивающее, доступное даже для народа. В то время не знали, что опий является наркотиком, в то время его использовали как обезболивающее. Поэтому фраза «религия – опиум для народа» правильно на современном языке произносить. Религия – это дешевое обезболивающее, доступное даже самым бедным людям. В этом отношении она необходима, потому что наше общество несовершенно. Но дешевое обезболивающее не должно ни становиться наркотиком, ни тем более становиться наркотиком, который мнит себя смыслом существования человечества. И я вполне допускаю, что, может быть, как бы разложение системы пришло к тому, что пора воспользоваться мировым опытом, потому что две такие разные общественные системы, две такие разные религии, как православие и христианство в Греции и в Турции, вот греки и турки, ненавидящие друг друга, воюющие друг с другом всю свою историю, они создали абсолютно одинаковую модель взаимодействия с церковью. Церковь, по сути дела, является государственной структурой. Священники получают лицензию от государства на служение и получают зарплату от государства, между прочим. И это обеспечивает их, скажем так, разумное поведение в интересах общества. И, скажем, в Турции, если какой-нибудь священник, естественно, неважно какой конфессии, но в первую очередь, конечно, это касается мусульман, вдруг начинает проповедовать что-то неприемлемое для государства, государство может отнять у него лицензию, и если он будет проповедовать вне своей семьи без лицензии, то это будет уже серьезным уголовным преступлением. Я вполне допускаю, что мы подошли к системе, когда нам стоит принять, если не турецкую, то греческую модель во всяком случае, потому что мы до этого у них много в религиозных вопросах переняли у греков, и как-то многим очень сильно нравится. Ну и последнее. Тут вы мне упомянули, да, и турецкие священники платят налоги, естественно, получая деньги от государства, естественно, они платят, священники, и они платят налоги государству. Вот. При этом тут товарищ упомянул термин оскорбление чувств верующих. Вы знаете, во-первых, нужно признать атеистов как крупнейшую конфессию нашей страны, тоже традиционной конфессии. И тогда истерики по этому поводу, они автоматически сойдут на нет. Потому что если человек не верит в Бога, то он атеист и тоже относится к одной из конфессий верующих. Есть люди, которые верят в то, что Бог есть, есть люди, которые верят в то, что Бога нет. Вот. И дебаты Луначарского с патриархом Тихоном, двух самых образованных людей своего времени, показали, что атеизм на самом деле это тоже вопрос веры, доказать что-либо сложно. Но, понимаете, в чем дело? Когда священник ведет себя неподобающим образом, когда священник ведет себя, попирая заповеди Божьи, один тут у нас выдающийся деятель даже употребил словосочетание «прощать некорректно» в официальном интервью, да? Вот это есть самое тягшее, самое тяжелое, самое чудовищное оскорбление чувств верующих. Потому что там, когда кто-то со стороны, извините за выражение, лает, да, ну, Бог поругаем не бывает с одной стороны, а с другой стороны это чужое. Это кто-то нападает извне. А вот когда священник, который призван служить Богу, своим поведением отрицает все, чему он служит, простите, пожалуйста, вот это и есть. Да, рейдерство – это оскорбление чувств верующих. Черная неблагодарность – это оскорбление чувств верующих. Презрение к людям и рейдерство – это оскорбление чувств верующих, а не что-то еще. Значит, раз продолжается опрос, пожалуйста, звоните. Если вы считаете, что Русская Православная Церковь – это духовная организация, и она ведет себя в соответствии с заповедями, 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что Русская Православная Церковь – это светская организация, которой не нужно следовать ее заповедям, и за это она должна платить налоги, 8-495-637-65-18. Духовная организация, следующая заповедям, последняя цифра 19, светская, которая должна платить налоги, последняя цифра 18. Давайте примем звоночек. Юрий.
Да, здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Найдите, пожалуйста, ошибку в моем рассуждении. Вот мне кажется, у нас в стране нет заинтересованного хозяина. Вот наш президент – это какая-то удобная фигура для всех. И как бы он с молчаливым согласием вроде бы и тем не отказывает, и тем не отказывает, и с тем. А когда безотказница у власти, ну, сами понимаете, ну, нет ничего. Потому что вот даже элементарно. Вот Москва сейчас загадила себя, загадила всю область, и теперь в Архангельск даже будет. Ведь настоящий хозяин сказал бы что? Ну-ка, ребята, вот уберите за собой в Подмосковье. Запрещаю вам все строить, ничего делать не будете. Уберете, тогда все начнется. Ну, это же элементарно. Но почему-то вот нет жесткого такого, когда человек не может ни от кого ничего потребовать, а у нас и Медведев такой, и Путин такой. Ну, устраивает он, конечно, многих, но страна-то от этого проигрывает. Вот и в чем все дело-то. Вы можете найти ошибку в моих рассуждениях?
Да нет в ваших рассуждениях никакой ошибки. Безотказным должно быть оружие или любой инструмент. А руководитель не должен быть мистер «да чего изволите». Руководитель – это тяжелая конфликтная работа, и вам приходится и принуждать людей, и отказывать им, в том числе в том, на что они формально имеют право. Вот. И когда руководитель пытается быть для всех хорошим, то он очень быстро становится для всех плохим. Мы это по господину Горбачеву помним хорошо. Да и по Ельцину, в общем, тоже помню, который тоже попытался быть хорошим для всех, только не для всей страны, а для своего ближайшего окружения. Кончилась эта катастрофа, как и в случае с Горбачевым. У нас новость очень грустная. Я даже не знаю, с какой стороны к ней подойти, но не сказать об этом нельзя. Похоже, «Единая Россия» начинает собирать честно заслуженный ей урожай поистине всенародной любви. В Мариэл во время последнего звонка произошло чудовищное событие. Значит, на последний звонок в нарушении, как я понимаю, действующего законодательства, которое запрещает политическую агитацию в школах категорически, это уголовное преступление у нас, на последний звонок пришла женщина, депутат «Единой России» местной. Ну, понятно, что «Единой России» закон не писан, она их сама пишет. Вот, и начала поздравлять ребят. К ней подбежал один из выпускников и ударил ее в лицо. Это совершенно неприемлемый и чудовищный поступок, я подчеркиваю. Я считаю, что это преступление. Но этот поступок отражает сразу несколько результатов деятельности «Единой России» как партии власти. Во-первых, чудовищное разрушение и полная деградация системы образования. Потому что закончивший школу молодой человек считает вполне допустимым бить женщину и при этом бить ее в лицо. Неважно, кто эта женщина. Да, она в Освенциме не служила, в Бухенвальде она не служила, людей лично она не расстреливала. Там он потом объяснял в соцсетях, что весь город ее ненавидит, потому что она жуткая воровка. Да? Но закон четко проводит разграничение между хозяйственными преступлениями и преступлениями против личности. Вот украсть – это хозяйственное преступление, а ударить в лицо – это преступление против личности. И на уроках обществоведения молодому человеку эту разницу должны были объяснить. Мне при советской власти это объясняли мои все правовые познания из средней школы советской. Все. И мне для жизни хватает. Второе. Это абсолютная беспросветность, в которую погружена Россия. Молодежь прекрасно сознает, что у нее нет никакого будущего вообще. И, соответственно, нападая на одного из тех, кто, как вероятно думают молодые, отнял у них будущее, они даже в случае самого сурового наказания никак не ухудшат ожидающую их жизнь. Им в прямом смысле нечего терять. Другой вариант – это то, что образование разрушено до такой степени, что выпускники школ не способны уже даже на элементарное логическое мышление, на выстраивание причинно-следственных связей и не имеют представления не только о нормах морали, но и о нормах закона. Это тоже результат деятельности «Единой России», которая реформу образования проводит и пропихивает очень сильно. Наконец, последний, третий вывод, что члены «Единой России» вызывают в народе растущую ненависть, напоминающую ненависть к фашистским оккупантам. Потому что комментарии к этому событию в социальных сетях такие, что я даже мысленно их воспроизвести не могу. Пауза будет короткой.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. «Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, подводим итоги голосования. 31% считает Русскую Православную Церковь духовной организацией, которая ведет себя в соответствии с заповедями христианства и православия. 69% считает это РПЦ светской организацией, которая не ведет себя в соответствии с этими заповедями и, соответственно, должна платить налоги. Достаточно характерное разделение. Возвращаясь к ситуации с «Единой Россией». Вот, понимаете, «Единая Россия» действительно начинает соблюдать честно заслуженные ею плоды всенародной любви, потому что одобрение этого, с моей точки зрения, малолетнего преступника, который ударил женщину кулаком в лицо публично при людях, оно зашкаливает. 80% комментариев – это те, кто его поддерживает, поощряет, и я вынужден просто это стирать в социальных сетях, потому что некоторые комментарии прямо нарушают закон. Вот ненависть к «Единой России», она растет на дрожжах. Не случайно на выборах в сентябре представители этой так называемой партии в массе своей маскируются под самовыдвиженцев, которые якобы не имеют отношения к власти, все более производящие впечатление порочные и преступные. И, пожалуйста, я понимаю, что излишне призывать не голосовать за «Единую Россию», это всем понятно, но следите за руками, следите за якобы самовыдвиженцами, потому что огромное количество из них на самом деле перекрасившиеся единороссы. И люди проводят такую политику по отношению к России, что скоро появление единороссов в общественных местах будет создавать реально все более очевидную угрозу общественному порядку. Я думаю, что, может быть, действительно стоит подумать о том, чтобы выслать их в одну из тех, по-видимому, любимых ими стран Средней Азии, выходцами из которых они так ударно и так старательно заселяют в настоящее время Россию. Давайте примем звоночек. Александр, Казани, вы в эфире. Павел Николаевич, вы в эфире.
Михаил Геннадьевич.
Здрасте.
Добрый день, Павел Николаевич из города Балашиха.
Да, Павел.
Я с большим уважением к вам и к вашей деятельности. Большое вам спасибо.
Спасибо вам.
Есть два вопроса, постараюсь коротко. Да. Совсем недавно прошло сообщение о том, что в Израиле с помощью 3D-биопринтера создано человеческое сердце. Да, в миниатюре, да, пока вот в таком состоянии. Почему, как вы считаете, почему у нас ничего не делается в этом направлении? Ведь сколько людей живут буквально на грани? У кого почки отказали, у кого печень? Ну, в сердце я не говорю, сколько больных. Угу. Как можно активизировать ситуацию? Второй я писал вопрос президенту. Ответ формальный. Второй вопрос. Прозвучало также в прессе, что в Китае ученый смог победить СПИД с помощью его, значит, метода. Дети от родителей больных СПИДом родились здоровые. Почему это замалчивается? Почему нигде не дано оценки этому событию?
Понятно, потому что существуют, помимо здравоохранения, помимо врачей, которые нас лечат и спасают, существует такое понятие, как медицинская мафия. Огромный бизнес сложился в мире вокруг СПИДа на сверхдорогих лекарствах, которые не лечат, но продляют жизнь. Если кто-то научится вылечивать СПИД, то он зарежет эту кормушку, разрушит эту кормушку для этой медицинской мафии. То же самое, что с раком, на самом деле. Это не наша проблема в России, это проблема всего мира. Что касается современных технологий спасения жизни, вот привели на биопринтере, напечатали 3D-сердце в Израиле, я не знаю про это ничего, но я знаю, что у нас огромное количество действительно выдающихся технологий, и, наверное, следующий эфир я специально посвящу нашим ученым, которые совершают те или иные достижения, я подчеркиваю, легализованные достижения, чтобы людей не подставить, чтобы их не объявили как гомеопатию лженаукой и не начали преследовать. Вот. Когда этого кибернетика была лженаука, потом генетика была лженаука, сейчас у нас гомеопатия лженаука, которая эффективно работает сотни лет. Но это как бы медицинская мафия в действии, с моей точки зрения. Но у нас это не пускается в серию не только потому, что медицинская мафия, но еще и потому, что наше государство ориентировано на сокращение населения объективно. На, с моей точки зрения, это моя гипотеза, на переработку биомассы, которая по праздникам именуется населением, в личные богатства представителей этого государства. Вот новость, которую я хотел с вами поделиться, но вы меня опередили. Сегодня, 27 мая, либералы оставили большую часть Пензы и Пензенской области без скорой помощи. Ее сотрудники доведены до итальянской забастовки. Они просто это заявление, крик ужаса и бессилия работников, сотрудники Пензенской областной станции скорой медицинской помощи, фельдшера, медсестры, медбратья, анестезиологи, водители, вот, они больше не могут терпеть унизительно низкий уровень зарплаты, 16-17 тысяч рублей вместе с НДФЛ. То есть, понимаете, работник скорой помощи, который работает в режиме, по сути дела, ну, действительно, скорой помощи. Это человек, которого выдергивают в любой момент. Это люди, которые приезжают по вызовам, и нас с вами спасают. При этом очень часто они приезжают к неадекватным людям. Кто-то пьяный, кто-то под наркотиком, кто-то, у кого-то просто обострение, он сумасшедший. А у кого-то погибает близкий человек. Ну вот кто в этой ситуации знает, был, тот знает. Что когда у меня погибает близкий человек, я не очень адекватный, от меня адекватности ждать не надо. То есть это люди, которые работают в экстремальных условиях. Это люди, которые работают фактически в военных условиях. Они получают 16-17 тысяч рублей минус 13% налога на доходы физических лиц. При этом они сделали заявление, что мы не можем больше работать на 1,5-2 ставки, гробя свое здоровье, не видя своих родных и близких. При этом у них не укомплектованные бригады, у них нет необходимой техники, у них нет необходимых специалистов, потому что никто не идет на такие условия. И дальше возникает чудесная ситуация. Если приехала по вызову бригада скорой помощи, у которой, например, нет реаниматолога в этой бригаде, и, соответственно, они не могут спасти человека, и человек погибает, то они виноваты. Потому что они выехали в неполном составе. Они не имеют права выезжать в неполном составе. И они объявили итальянскую забастовку. То есть мы будем работать строго по правилам. Вот если нет нормальной исправной машины, мы не поедем. Потому что ехать на неисправной машине, это значит или не доехать туда, или где-то застрять с больным с высокой степенью вероятности. Если нет в бригаде реаниматолога, или если нет необходимого оборудования, мы не поедем, потому что мы оказываемся крайними, когда, так сказать, не можем спасти человека из-за отсутствия необходимого оборудования, которым государство их не укомплектовало. Я уж не говорю, что это грубейшее нарушение указов президента, но о них правительство давно забило на эти указы и так далее. Они объявили об этом в пятницу. Это в интернете появилось в пятницу, то есть объявили они об этом достаточно заранее. Ну, вот сегодня эта забастовка началась. Они отказались нарушать закон, они отказались нарушать нормы оказания медицинской помощи. Это означает в переводе на русский язык, что доступность скорой помощи в Пензе и в области резко сократится. Чтобы медиков довести до этого состояния, надо постараться. Но пензенские власти вместе с федеральным правительством под руководством господина Медведева, в общем-то, постарались и озаботились. Федеральные власти волнуют совершенно другое. Вот господин Кудрин, председатель счетной палаты, заявил, как я подозреваю с гордостью, что рост ВВП России в этом году не превысит 1%. В свое время госпожа Набиуллина сказала, что благодаря усилиям правительства и благодаря усилиям самой госпожи Набиуллиной, даже если нефть будет стоить $120 за баррель, все равно экономический рост в России не превысит 1.5%, потому что правительство Медведева надежно блокирует всякое развитие при помощи бюджетного правила. Ну и автор этого бюджетного правила, господин Кудрин, скорректировал, что не 1.5% максимальный рост и не 1.3% рост, который заложен в прогноз, а только 1%. Они этим, судя по всему, действительно реально гордятся. Это власть, это либеральное правительство, которое служит не России, а глобальным спекулянтам, и который не просто там уничтожает какую-то абстрактную страну, какую-то абстрактную экономику. Эти люди уничтожают конкретных людей. Вот забастовка скорой помощи, итальянская забастовка пензенской скорой помощи, вынужденная, это результат прямой деятельности этих людей. И люди, которые умрут в Пензенской области из-за уничтожения здравоохранения по всей стране и в Пензенской области в частности тоже, это заслуга российских либералов, которые, с моей точки зрения, которые сидят в правительстве и в Банке России. И они, я сильно подозреваю, этим искренне гордятся. Они раздают интервью с потрясающим апломбом и так далее. А теперь маленький секрет. Ни о каком экономическом росте, на самом деле, в нашей стране речи не идет. Потому что 1% — это нарисовано. Я человек, который получил образование по статистике и кандидатскую диссертацию защищал по статистике, и диплом писал по статистике. Могу сказать, что у нас бесстыдно и бессовестно завышаются все, ну, почти все экономические показатели. И в реальности у нас с 2012 года, как мы присоединились к ВТО на кабальных колониальных условиях, до всех санкций, до всей Украины, до всего Боинга, как мы к ВТО вступили, у нас начался экономический спад, который продолжается до сих пор. И каждый из нас чувствует это на своей шкуре, кроме миллиардеров, олигархов, коррумпированных чиновников, ну и, естественно, либералов, у которых другая, судя по всему, родина. На этом я позволю себе закончить. В следующий раз мы с вами встретимся в понедельник в 17 часов. Но и до понедельника будет много всего интересного. Не переключайтесь. Счастливо.
Экономика. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.